Мы сегодня будем продолжать говорить о Пасхе Христовой, говорить о значении воскресения Иисуса Христа для нашей жизни. Эта тема, как я в прошлый раз говорил, не является просто какой-то разовой в году, где мы так мимоходом вспомнили и забыли, и снова перешли к каким-то текущим темам. Жизнь человека – это самый наивысший дар, самая высшая ценность, которую только человек имеет. За жизнь свой человек сражается, платит огромные деньги для того, чтобы подкрепить свое здоровье, платит очень много и тратит ресурсов для того, чтобы куда-то поехать отдохнуть, опять-таки для того, чтобы набраться каких-то сил для одной цели – дольше жить и жить счастливо и здраво. Внутри каждого из нас заложена просто огромная страсть к жизни. Даже пожилые люди, которым... пожилые, назовем их так, которым уже 90 и, может быть, больше, все равно пьют какие-то таблеточки, меряют давление, хотят жить. В каждом из нас Творец вложил вот эту вот красоту жизни и ценность жизни. Поэтому наша земная жизнь, ее коротенький срок, он Богом подарен для того, чтобы мы определили нашу вечность. Верим мы в это или не верим, однажды каждый из нас отсюда уйдет и предстанет пред Богом. Когда наш Господь был жив в теле, Он очень много об этом говорил. Я просто хочу одну цитату прочитать или озвучить то, что Он говорил во время одной из проповедей Евангелия от Иоанна, 5 глава, с 28 стиха. Послушайте. «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего и изыдут, или дословно отправятся, творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения». Кто-то подсчитал, что от Адама, от первых людей до наших дней уже умерло порядка 80 миллиардов человек. И это число, цифра с каждой секундой, с каждой минутой, оно увеличивается. Поэтому вопрос жизни и смерти, его нельзя считать просто каким-то банальным, примитивным, философским. Это вопрос, который, друзья, мы должны решить каждый из нас. Я понимаю, что для верующих, для церкви это не является тема чем-то таким сенсационным, но я хочу, чтобы мы об этом глубоко думали, продолжали веровать, возрастать в этом. Очень примечательно, но апостол Павел церкви в свое время, он писал в первом послании к Коринфянам достаточно убедительно и аргументированно истину доктринальную о воскресении Христа из мертвых. Если вы внимательно прочитаете 15 главу, вы увидите, что люди в церкви, возможно, которые были крещены, занимались каким-то служением, они не до конца, мягко скажу, веровали, что будет воскресение из мертвых. Вот вы можете себя представить? Вас закапывают в холодную землю, накидывают огромной грудой земли, потом еще укатывают бетоном, и потом там цветочки и все остальное для красоты. И медленно это тело разлагается, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Какой шанс или какое вообще человеческое восприятие может быть в том, что однажды вы оттуда встанете? Это с этим сталкивается любой человек. Абсолютно любой человек. Вот поэтому Павел говорит, когда он приводит то, что воскресение из мертвых является могущественной доктриной, и мы должны в это верить. Вот что он говорит. Если мертвые не воскресают, если вы продолжаете веровать, что наша земная жизнь – это просто временный фактор биологических процессов, мы умерли и исчезли, вот что он продолжает и говорит. И Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Все, что мы делаем, веруем, проповедуем, никакого смысла не имеет. Павел продолжает и говорит, вы еще во грехах ваших. Если нет воскресения из мертвых, тогда Христос не воскрес, его жертва не принята, ваши грехи на вас. Более печально Павел говорит, что умершие во Христе погибли. Они окончательно исчезли и пропали. И продолжает эту мысль, он говорит, что если только в этой жизни мы надеемся на Иисуса Христа, то есть если нам Христос нужен только лишь для того, чтобы иметь здоровье, иметь успех, благополучие, хорошую семью и многие другие какие-то преимущества земной жизни, то тогда мы самые несчастные люди. Другими словами, если нет воскресения из мертвых, вся христианская религия полная бессмыслица. Тогда миллионы христиан, которые отдали свою жизнь за Христа, которые прожили свято, которые трудились, которые ушли из жизни раньше времени, они были жестоко обмануты. Их жизнь была пустой жертвой. Но есть хорошее «но» в этом отрывке. Христос воскрес из мертвых. И те, кто отдали свою жизнь за Христа, они это делали с надеждой на то, что они однажды воскреснут, и их труд, их служение, их жизнь, их упование на Бога однажды будут почтены Богом, и Бог их возвеличит, и они будут жить в вечном присутствии нашего Искупителя. Тема о воскресении, она должна быть для нас актуальной, постоянной. Я хочу кратенько напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Раз мы говорим, что Христос воскрес, то прежде всего оно должно быть в нашем понимании, что оно значило для Него лично, а потом уже для нас, потому что воскресение Христа не было сосредоточенным только на Него, не имея эффекта вокруг Его личности, не влияя на Его учеников и последователей. Итак, первое, о чем мы говорили в прошлый раз. Воскресение Христа из мертвых было ценностью для того, что Сын воссоединился в общении со Своим Отцом, когда оно было прервано. Я также говорил о том, что нам трудно понять, что значит быть Богу отделенным внутри Троицы. Мы стремимся к тому, чтобы познавать Бога, жить с Ним, но Христос удерживал это состояние, чтобы не разорвать эту связь. И это произошло. Когда Он воскрес, Он объединился с Отцом. Это было также свидетельством любви Отца к Сыну, что это не было проклятием. Отец всегда любил Сына от начала всю его земную физическую жизнь до момента смерти, и когда он его воскресил, это было доказательством, что отец любит сына. Это также было восстановлением имени Иисуса Христа. Господь был поруган, уничижен, посрамлен, он был незаслуженно казнен, и когда Господь его воскресил, то он отдал ему всю честь и славу, и величие, и его имя снова обрело могущество. Четвертое – это доказательство принятия жертвы Христа. Это была жертва. Мы с вами говорили, что это не было случайным стечением обстоятельств, когда Христа распяли. Это был запланированный Богом план. Это было целенаправленное действие Сына Божьего для того, чтобы взойти на крест. Это был своеобразный жертвенник нашего Господа. И Он умер. За людей должен был умереть человек. Он должен был испытать абсолютно все, что должен испытать грешный человек, когда его должны были казнить или излить на него всякое проклятие. И вот Христос от рождения до смерти прошел всю нашу жизнь. И Он умер, принеся себя в жертву. Это была заместительная жертва. Святая жертва, кровная жертва, чистая жертва, совершенная жертва. Это была необходимая жертва. Тогда, когда Он воскрес, это был знак всему миру, ангельскому и физическому, человеческому, что Отец принял эту жертву. Поэтому грехи наши прощены. И последнее, то, что значило это для Христа. То, что Он говорил об Отце, то, что Он говорил из Слова Божьего, то, что Он говорил о том, что когда-то исполнится. И вот первое свидетельство верности Божьего Слова исполнилось в Божьем Сыне, в Иисусе Христе, когда Отец воскресил Его из мертвых. Еще Давид говорил пророчески, что Сын Божий воскреснет, и это произошло. Итак, это было значением воскресения из мертвых для нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим, друзья, с вами о благословениях воскресения Христа для верующих в Господа. Я хочу подчеркнуть, это не касается всех без исключения людей. Это касается исключительно тех, кто верил в свою жизнь Иисусу Христу, кто уверовал в Него, кто исповедовал перед Ним свои грехи. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых имеет колоссальнейшее значение для верующих людей. Это объемное такое вот исследование. Я выбрал из Священного Писания множество разных текстов, я их постарался скомпоновать, чтобы они были нам понятны. Я понимаю, что это не исчерпывающее исследование, но тем не менее, я думаю, что мы получим хорошее назидание от того, что мы посмотрим, что с собой принесло воскресение из мертвых Иисуса Христа конкретно в нашу жизнь, в жизнь верующих людей. Подумайте, я снова хочу сделать такую ремарочку, я, возможно, время от времени буду к этому возвращаться. Если бы не было воскресения из мертвых, кто из нас пришел бы в покаяние к Богу? Кто нуждался бы в прощении? Если бы весь мир четко знал, что наша физическая жизнь – это единственный шанс для человека пожить и ощутить, что такое жизнь, и снова полное забвение, никакого смысла ни в чем. Но тогда, когда мы знаем, и перед нашими глазами есть образ воскресения из мертвых, есть обетование, и есть практическое действие влияния на нашу жизнь, тогда это обогащает нашу жизнь, наполняет нашу жизнь глубоким смыслом, дает нам огромную мотивацию для многих вещей, которые Слово Божие нам открывает, наставляет и повелевает делать. Итак, первое благословение, которое пришло или приходит в жизнь верующего человека, когда мы соединены со Христом, это благословение возрождения. Другими словами, это восстановление нашего общения с Богом. Я прочитаю два текста, немножечко остановимся здесь. Первый текст – это Ефесянам 2 глава, с 5 стиха. Вот что Павел описывает верующим, которые были не из евреев, а в массе своей из язычников, которые чудным образом уверовали. Возможно, у них был вопрос о том, как в нашу жизнь пришла жизнь его, что мы хорошего сделали, чего мы не делали плохого. Но вот смотрите, с чего Павел начинает. И очень часто он подчеркивает это. Нас мертвых. Нас мертвых. Это факт. Мы духовно мертвы, мы отделены от Бога. У нас нет никаких рецепторов внутри нас, чтобы стремиться поклоняться Богу, чтобы искать Его лица, угождать Ему, радоваться Ему больше всего на свете, следовать за Ним, подражать Ему. У нас абсолютно отсутствует все то, что могло бы называть жизнью Божьей, потому что мы духовно мертвы, и Павел говорит, по преступлениям, то есть по отступничеству, по неверию, по грехам нашим. И вот смотрите, он меняет тему. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Он указывает на Бога Отца. Он оживотворил. С кем? Со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это вам головоломка. Мы еще здесь, но уже там. Мы живем здесь, но уже посажены с Ним там. Послушайте, как Павел в послании к Колоссянам подчеркивает похожую мысль. 2 глава с 12 стиха прочитаю. «Быв погребены с Ним в крещении» – это образ единства со Христом, это смерть, которая выражалась через наше крещение или духовное крещение с Господом. И вот снова Павел эту же мысль показывает. Сначала смерть, и потом в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Смотрите, и вас, снова та же мысль, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним. До этого момента мы еще вернемся к этому тексту. Итак, благословение первое, которое касается всякого, кто уверует в Иисуса Христа, это возрождение жизни. Это наше возвращение к нашему Богу. Каждый христианин, который испытал подобное событие в жизни, то, о чем мы говорим нашим термином, возрождение или рождение свыше, это невероятной красоты жизнь. Ничто не сравнится с тем, когда внутрь нашего сердца приходит мир, покой, радость, прощение грехов, понимание Бога, свобода, умиротворение, целый комплекс красивой жизни, которую мы понятия не имели, что это, приходит к нам. Это благословение возрождения. Второе, оно сразу же следует за этим, это благословение освящения. Я как-то слышал, очень интересно, Пол Вошер описывал грешного человека в его духовном состоянии, мертвом состоянии. Он описывал его как разложившийся труп, который дрейфует по канализационному коллектору, где все эти нечистоты покрыли человека полностью. Он уже и не похож на человека. И что делает Бог? Что делает Христос, Искупитель? Он спускается в эту канализацию, вытаскивает оттуда эту грязь, это нечестие, и дает ему жизнь. И он не просто приводит его в чувство, он дает ему жизнь и начинает работать внутри этого человека. Все, чего он нахлебался в этом мире, грехов и всяких других нечистот, он просто пытается, не пытается, а он продолжает делать в человеке это преображение. Потому что грех изуродовал нас. Он испортил нашу личность. Я хочу прочитать из послания к Галатам, 5 глава, где апостол Павел очень, мне кажется, распространенный список, и потом он ставит многоточие и тому подобное, описывает вот то, что исказило нашу жизнь. Даже если Бог нас воскресил, даже если мы соединены с Ним, то, кем мы являемся внутри, не устраивает Бога. Его цель, чтобы сила воскресения Христа преображала наш характер. Вот что Павел пишет. Дела плоти известны. То есть их не спрятать. То, о чем Павел собирается говорить, люди не могли отреагировать таким образом, сказать, о чем ты говоришь, мы не понимаем. И вот он перечисляет. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И вот оно, тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так или живущие так Царствия Божьего не наследуют. Я обнаружил достаточно интересную мысль, где Павел себя включает в этот список. Послание Титу, 3 глава, с 3 стиха. Смотрите, он говорит, ибо и мы, он подразумевает и я, в этой команде людей был, некогда были несмысленны. То есть не было разумения смысла жизни. Это самое страшное, когда ты живешь и не понимаешь, ради чего ты живешь. В чем цель твоей жизни? Непокорны. Бунтари по природе своей. Никогда никому не хочется подчиняться. Заблудшие, то есть сбившиеся с пути, были рабы похотей. Очень сильное слово, рабы похотей. Похоть господствовала над душой человека. Любой сигнал, который она посылала разуму, чувству или желаниям каким-то, мгновенно человеческая душа подчинялась и исполняла то, что Господин командовал. Заметьте, Павел говорит о себе. Различных удовольствий. Он не просто читал книги, он не просто занимался какими-то изучениями просто Торы или какими-то другими глубокими науками. Возможно, когда он сидел в классе, он смотрел в окно на проходящих там молодых девушек, может быть, он завидовал каким-то успешным студентам, может быть, он кого-то ненавидел, кто его обидел. Вот он все это сюда вложил. Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. И меняется. Когда же явилась благодать, человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Баней или омовением возрождения. Вот это слово. Возрождение, обновление Святым Духом. Бог возродил нас, и смотрите, как следует мысль. Он обновляет или освящает нас Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Я еще хочу один текст прочитать, Римлянам 6 глава, который не прямо, но косвенно говорит о том, что благословение воскресения производит в нас освящающую силу, освящающий эффект. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Павел учит церковь. Я на секундочку остановлюсь здесь. У Павла всегда была очень знакомая схема, очень привычная схема, когда он писал письма, писал послания. Он сначала говорил о теории, о доктринах, а потом он говорит, что с этим нужно делать. Так вот, с 6 главы Павел показывает, как нам разбираться с нашим спасением, с нашей жизнью новой, которая пришла к нам от Бога, как дар благодати. И он говорит, вам нужно освящаться. Снова та же мысль. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Мы тождественны со Христом, словно мы были в могиле с Ним 3 дня. И как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. У нас не может быть альтернативной жизни. Мы не можем принять Христа как Спасителя, но не следовать за Ним, как за Господом. Мы не можем просто получить полное прощение и продолжать жить так, как жили до уверования. Нам нужно ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть едины подобием воскресения. И я перехожу 22 стих к концу этой главы. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Смотрите, плод ваш есть святость. Практическая жизнь должна выражаться в святости. А конец жизни – это жизнь вечная. Я понимаю, что у вас может возникнуть вопрос о том, как практиковать святую жизнь. Мне кажется, не так давно я проповедовал о практическом освящении. Я просто хочу, возможно, занять, может быть, 1 минуту буквально для того, чтобы для многих из нас это было напоминание. Может быть, кто-то забыл или не слышал, не знал, было наставлением. У нас новая жизнь. Это факт. И кто возрожден, он заметил это. Первая вещь, которую мы замечаем в новой жизни, мы начинаем любить Бога и ненавидеть грех. Мы начинаем убегать от того, зачем раньше бегали. И мы начинаем бежать к тому, от кого раньше убегали. Эта трансформация свидетельство мощной силы, воскрешающей божественной силы, которая пришла в нашу жизнь. Это такое же чудо, как и воскрешение из мертвых. Бог воскресил нас. И Он продолжает работать, освящая нас. Но на нашем пути встречаются искушения, встречаются разного рода трудности, испытания, начиная от самых простых, видимых, то, что, может быть, соприкасается весь неверующий мир, это здоровье, возможно, отсутствие финансов, возможно, какие-то трудности бытовые на работе, в отношениях. Где бы это ни было, верующий человек по-другому реагирует на это, потому что он новый. Так вот, принцип, по которому мы можем жить свято и обязаны жить свято, у нас есть Божья сила, которая доминирует над плотью. Иногда плоть просачивается через нашу неискупленную плоть, неискупленное естество. Оно посылает нам то, о чем мы раньше думали, мечтали, было какой-то ценностью, как мы решали раньше какие-то трудные ситуации, как к чему мы были привязаны, наши какие-то привычки. Время от времени оно дает нам сигнал. Если мы подчиняемся плоти, она начинает захватывать наш разум, притупляет чувства, и воля начинает этому подчиняться, и мы снова слетаем. Так вот, для того, чтобы этого не было, очень простая схема. Я не скажу, что она легкая, но она простая схема, чтобы жить на воскресшей жизнью, и благословение возрождения или воскресения Христа вело нас к освящению, нам не нужно кормить плоть. Каждый из нас знает свои слабости, каждый из нас знает свои тонкие места, куда может сатана через плоть нашу достигать наших каких-то всех этих болевых точек, чтобы сразить нас. Но благословение воскресения Христа через освящение – это красота преображенной жизни. Подумайте о том, сколько лет вы уже следуете за Христом. Если вы возрожденный человек, вы обязательно заметите, что жизнь в этом году, она отличается от жизни, которая была 3 года назад, или 5 лет назад, или 10 лет назад, в зависимости от того, сколько лет вы следуете за Христом. Сначала, возможно, вы боролись с тем, чтобы плохое слово не сказать, а если сказали какое-то слово по привычке, вы чувствовали какое-то переживание, осуждение, боль. Потом прошло время, вы перестали говорить, и вы уже забыли, что вы это когда-то говорили. Потом, может быть, какие-то дела нехорошие вы делали или еще чего-нибудь там внутри хотели. Но со временем вы будете ловить себя на том, что вы думаете, о чем вы думаете. Вы будете ловить себя на мотивации. Вы будете понимать, то, что я делаю, это правильно или нет, это угодно Богу или нет. Это процесс освящения. Это процесс преображенной жизни, которую Господь делает в сердце человека. Так, друзья, неправильная доктрина о воскресении из мертвых, она формирует неправильный образ жизни. Уберите мысль об ответственности, уберите мысль о наказании, уберите мысль о стремлении к святой жизни, и всякая мораль, всякая нравственность, она теряет свою мотивацию. Я вот подумал в этой связи, глядя на жизнь праведных людей и общество, которое нас окружает, если бы компетентные врачи, или, может быть, врачи всего мира в одно время заговорили сегодня, что коронавирус, он не уйдет. Никогда. Более того, его мутация достигла такого уровня, что каждый, кто получит этот вирус или заболеет этим вирусом, 100% умрет. Это приговор всему человечеству. И чтобы эти компетентные люди сказали, всему человечеству осталось жить максимум полгода, все умрут. Знаете, о чем я подумал? Как бы вел себя этот мир и общество людей? Если бы точно знали, наша Земля существует еще 6 месяцев. Возможно, кто-то из нас умрет в течение этих 6 месяцев, через неделю или через, может быть, месяц. Что было бы в обществе? Было бы покаяние? Или был бы всплеск насилия, разврата, мести, убийств? Все зависит от того, как мы верим в доктрину воскресения. Те, кто верят, что наша жизнь будет иметь продолжение, мы предстанем пред Богом. Святой да освящается еще. Праведник да творит правду еще. Верующие, я убежден, они бы ожидали этой встречи с Господом в раскаянии, в сильнейшей подготовке. Это был бы огромным мотиватором для того, чтобы нам встретиться с Богом. Неверующие люди, которые знают, что умрут и не верят ни во что существующее за пределом физической смерти, они жили бы беспечно. Я нашел интересную цитату или мысль одного греческого философа, Диоген его звали, я с ним лично не знаком, но вот хочу, чтобы вы тоже немножечко познакомились с ним. Очень умный, я так догадываюсь, человек был. Вот посмотрите, как он описывал свое богословие, как он описывал свои короткие дни жизни. Небольшая цитата. Вот что он говорит. «Я предаюсь утехам в моей молодости. Мне еще придется долго почивать в земле, лишенным жизни, безгласным, как камень. Хотя я и порядочный человек, но мне придется оставить этот солнечный, светлый мир, который я так люблю. Мне ничего не предстоит впереди. Конец всему. Возрадуйся, душа моя, во дни юности твоей». Вот мысль неверующего человека, который убежден, что нет никакой причины жить свято на земле, готовить свою жизнь к вечности. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Итак, первые два благословения. Благословение возрождения, новой жизни, когда мы понимаем Бога, когда у нас есть близость с Ним. Благословение освящения, что наш характер восстанавливается и становится все больше и больше похожим на характер Иисуса Христа. Друзья, это милость воскресения Христова. Это благословение, пришедшее в нашу жизнь. Я еще хочу продолжить. Следующее благословение – это благословение оправдания. Они стоят очень рядом. Я бы это назвал по-другому, восстановление нашей чести. Грех не просто извратил наш характер, но он лишил человека Божьей славы. и сделал нас виновными пред Богом. Римлянам 3 глава с 10 стиха Павел очень сильно акцентирует внимание на сущности человека до его уверования. Мы немножко назад вернемся, чтобы мы видели этот постоянный контраст. Кстати, он цитирует Давида, это ветхозаветное убеждение, тот же самый Дух Святой, что в Ветхом Завете, то и в Новом Завете, также показывает одинаковую сущность человека. Смотрите, как Павел говорит, написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Вот задача Бога была, как праведный Бог может оправдать нечестивого человека. Решение – жертва Христа, Его смерть и Его воскресение. Я продолжаю из этого послания, Римлянам 4 глава, с 24 стиха Павел говорит, «В отношении к нам, верующим, вменится или засчитывается нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Который, то есть Христос, смотрите, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы здесь ни при чем. Мы ничего не сделали, чтобы получить оправдание. Это благословение воскресшего Христа излилось на тех, кто уверует в Него. Бог списывает нашу вину. Мы уже обращались к Колоссянам, ко второй главе. Я хочу снова вернуться к этому тексту, только продолжить его. С 13 стиха. «Вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, смотрите, простив нам все грехи». Друзья, подпрыгивайте от радости. «Все» — это значит «все». Даже те, которых вы не знали, о которых забыли, о которых не думали, что это грех. Бог их простил. Истребив учением о нас, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Я тоже здесь остановлюсь. В судный день, что Бог сделает со всем человечеством? Из Его архивов будут подняты все файлы нашей жизни или жизни всех людей, где от первого момента понимания жизни ребенка, способность отличать левую руку от правой, добро от зла, тогда, когда в этом маленьком человечке появятся первые импульсы того, когда он говорит ложь, и он чувствует, что он умышленно обманывает, и по накатанной, в зависимости от того, сколько он проживет, весь этот клубок всех грехов, всей нечистоты Бог представит против этого человека. И ни один из людей не скажет, это не я. Смотрите, что дает нам воскресение Христа тем, кто уверовал в Него. Это благословение. Он взял от среды этот список и пригвоздил ко кресту. Отняв силы у начальства властей и властно подверг их позору, восторжествовав, когда Он восторжествовал, тогда, когда воскрес, восторжествовав над ними собою. Может быть, я вторгаюсь в сферу ваших чувств и мыслей о том, что у многих из вас есть свое понимание, что такое благословение. Но если мы вместе упустим благословение, которое дано нам во Христе, в Его воскресении, возможно, мы упустим все. Самое великое благословение – это иметь жизнь вечную, возрождение, которое дал нам Христос. Это иметь святое сердце, чистое сердце, преображенное сердце, похожее сердце на нашего Господа Иисуса Христа, на Его характер. Это способность быть оправданным. Это состояние тогда, когда Божий меч возвращен в его ножны. Его лук и стрелы обращены вниз, когда по отношению к каждому из детей своих говорит: прощен, ты дитя мое, ты сын мой. И это благодаря жертве Иисуса Христа, которая излилась на нас обильно. Теперь немножечко практического понимания. Благословение, которое мы имеем, это благословение служения. Я общался как-то с одним своим приятелем. У него достаточно большой такой послужной список в его профессиональной деятельности. Он занимается стройкой, ремонтом, живет в столице, в Москве. И как-то в разговоре он указывал мне, я понимаю, показать, наверное, свой статус профессионализма, в каких семьях он работал. И он перечислял достаточно известных людей. Он говорит: представляешь, я был в такой-то семье, не буду называть специально. Я знаком с супругой этого человека, и длительное время мы были там. И потом он говорит: и мы там работали, и там работали. Я ощутил, что он исполнен гордости. Некоторые подвалы и крыши где-то делают, бюджетные такие, да, вот с такой платой. А он был среди элиты. Сразу же пришла ко мне мысль. Ты поработал, тебе заплатили, ты ушел, и о тебе забыли. Если будут какие-то проблемы, другие кто-то придут и починит. Даже если вы будете переписываться, у вас будут хорошие отношения. Что это значит для твоей судьбы? Это маленький штрих в твоей жизни, который ничего не меняет внутри твоего характера. Я, когда подумал о том, что благословение служить Богу, Богу живому, является честью и привилегией, друзья, это на самом деле огромное благословение, огромная милость. Павел это называл милостью. Павел называл это благодатью. А мы вместе с вами можем подумать об этом и исполниться восторга от того, что сам Бог доверяет нам служить Ему. Первый раз, когда я читал Новый Завет, когда я видел учеников, которых избрал Христос, когда я видел их несовершенство, когда я замечал об их медленном сердце, медленном восприятии истин, когда до последнего момента Христос, предупреждая их, что Он воскреснет, и Он воскрес, пришли Ему, сказали, ученикам сказали, они не поверили. Я думал: Господи, что за группу людей Ты избрал? Потом, когда я сам духовно возрастал, когда я почувствовал, что Бог меня призывает на служение, дал мне образование. Потом, когда я готовлю проповеди, или когда, может быть, в конце дня, преклоняя колени, молюсь Богу, и потом ловлю себя на мысли, что я уже храплю, я уснул во время молитвы, или что я не могу адекватно воспринять тот или другой текст, мне нужны какие-то комментарии, пособия, мне нужна помощь каких-то людей. Я снова прихожу к тому же пониманию. Господи, через кого Ты совершаешь этот труд? Через таких неограниченных, слабых, некомпетентных, неадекватных людей, греховных, сражающихся со своими страстями, похотями, постоянно проявляющими какой-то бунт против истины, снова смиряющимся. И весь этот водоворот этих событий, он постоянно преследует нас. Служение Богу. Это огромное благословение, которое дал нам Иисус Христос. Почему? Потому что не мудрое мира избрал Бог, и не сильное мира, и не знатное, и ничего не значащее для того, чтобы посрамить сильных мира сего. Вот что Павел говорит к церкви в Коринфе. Слово «Коринф» должно сразу у вас мгновенно ассоциация быть, что это были за люди, что за группа людей была в той церкви. Но, тем не менее, смотрите, во втором послании Коринфянам, 5 глава, 15 стих, что Павел говорит: «Христос за всех умер, за всех верующих, чтобы живущие, смотрите, живущие, возрожденные, уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Если вы не служите до сих пор Богу, пусть этот стих будет обращен напрямую к вашему сердцу. Вы не можете 10 лет искать свои духовные дары. Вы не можете до бесконечности думать: «Господи, чем я могу быть полезен тебе?» Либо вы непослушный ученик, либо вы невозрожденный человек. Не может быть так, что живой человек, которого Бог спас, работает в его жизни, освящая его, простив ему грехи, снял с него всю вину, дает ему силу и способность, он обязательно приведет его к служению. Друзья, и это благословение. Это не бремя, это не то, что загоняет человека в какие-то узкие рамки, и человек испытывает какую-то трудность. Я не раз слышал какие-то свидетельства, когда люди говорят: был неверующий, все было хорошо. Вот уверовал, все как-то пошло в крив, в коз, и как-то так вот туда ходи, сюда не ходи, это делай, все какие-то списки, все какие-то правила, все какое-то обременительное. Мне кажется, эти люди просто случайные в церкви. Абсолютно случайные. Может быть, не наставлены, не хочу брать на себя ответственность, судить, но если мы живы, и у Бога все живы, кто уверовал в Иисуса Христа. Благословение воскресения Христа, оно распространяется не просто юридически где-то там на небесах, того, чего мы не видим, но оно приходит в нашу практическую жизнь. Оно побуждает нас служить Ему. Не обязательно, что мы достигнем таких широт и таких глубин, как апостол Павел или другие апостолы, но испытывать страсть служить Богу, оно должно быть естественным состоянием живого человека. Это благословение. Еще один текст. Колоссянам 3 глава, 1-2 стиха. Павел к другой группе верующих в другой местности обращается и говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом», смотрите, как будто бы условие, «если», может быть, «поскольку вы воскресли со Христом», то результатом этого что должно быть? «Ищите горнего», где Христос сидит одесную Бога. То есть размышляйте о том, что ценно Богу, любите то, что Бог любит, делайте то, что Бог делает, созидайте то, что Он созидает, а горнем помышляйте, а не о земном. Итак, благословение служения, оно для нас должно быть огромной честью. Я еще один хочу текст привести. Вернувшись в 15 главу 1 послания к Коринфянам, возможно, здесь звучит, как мне кажется, боль апостола Павла, когда эта коринфская церковь знала о воскресении Христа в массе своей. Да, кстати, о некоторых из них он говорил: «Я переживаю, что некоторые из вас не знают Бога». Но вот смотрите, на чем он делает акцент. С 30 стиха. «Для чего мы?» Риторический вопрос. «Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» Курсивом добавим: «если нет воскресения из мертвых». «Зачем я тружусь», Павел говорит, «если нет воскресения из мертвых? Я каждый день умираю, то есть я всегда на грани смерти. Свидетельствую в том вам похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим». И вот 32 стих. «По рассуждению человеческому говорю, когда я боролся со зверями в Ефесе». Очень интересная мысль. Мы не знаем, боролся ли он в амфитеатре, бросили его с настоящими зверями, либо он называл неверующих людей зверями, которые подняли бунт в Ефесе против него, неважно, но Павел был на грани смерти. Вот этот вопрос. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Я думаю, те люди, которые в церкви не трудятся, возможно, они не верят, что есть воскресение из мертвых. Возможно, они не переживают о том, что когда-то будет день, когда Бог церковь будет судить, когда Он будет раздавать награды верующим людям, либо судить верующих людей за то, что Бог дал им таланты, они спрятали это и не использовали. Но, как бы там ни было, эту мысль Павел вносит как доктрину в церкви. Для нас это благословение служить живому Богу. Следующее, не последнее, следующее. Благословение реальной безопасности. Многие из нас нужно признать, очень хрупкие и слабые. Мы боимся каких-то радикальных новостей. Мы боимся того, когда в нашу жизнь приходит что-то такое, что можно было бы назвать, меняет стабильный или привычный ритм жизни. Мы в такой самоизоляции. Некоторые люди говорят, я устал, эти стены давят, эта ограниченная жизнь приводит кого-то там переживаниям, у кого-то давление поднимается, кто-то в апатию впадает, кто-то перестает читать Библию, смотрит до бесконечности фильмы какие-то мирские, светские. Кто чем занимается? Потому что был нарушен обычный ритм жизни. И вот когда мы не знаем, чем закончится наша жизнь, или если в нашу жизнь приходит то, что мы не можем контролировать, это нас реально пугает. Ранняя церковь во времена апостолов, первый век, они жили очень-очень в стесненных обстоятельствах. Могли бы вы перечислить так сами внутри себя, что за трудности у них были такие, которым нам даже не снилось? Много. Много. У них не было такого уровня стоматологов, не было тех, кто может решить проблему зрения, сердца, поломанных костей. У них не было электричества, у них не было того быта, если взять этот срез. То, что сегодня есть у нас. Даже если мы находимся в самоизоляции какой-то, у нас есть общение, контакт, доступ, у нас есть очень много привилегий, которых не было у них. Они жили очень мало, потому что болезни, которые приходили в их жизнь, они, как правило, были неизлечимые. Но это касалось, возможно, всех людей того времени. Но что касалось христиан, куда бы они ни пришли, где бы они ни были, они всегда были инородным телом в обществе. Их ненавидели, их гнали. Многих из них казнили. Многих из них осуждали, критиковали, высмеивали. Я не представляю себе такой евангелизации, где они могли бы выйти на площадь в Риме, раздавать трактаты и приглашать себе в катакомбу в церковь или куда-нибудь в домашнюю церковь и говорить «придите к нам». Я не представляю себе этого. Но Бог действовал через церковь, и то, что о них узнавали, их высмеивали. То, например, они говорили, что они каннибалы или людоеды, когда они слышали о том, что это мы вкушаем тело и пьем кровь. Что человек слышит? Вы едите плоть и запиваете кровью. Что это за религия? Даже если будете объяснять, или они могли бы объяснять им, понимаете, это образ, это воспоминание, уши закрыты, тело и кровь. Как это? Вот смотрите, что Павел пишет в 8 главе. «Я понимаю, что это было целенаправленное утешение, чтобы верующие испытали благословение этой безопасности». 8 глава Римлянам с 34 стиха. «Кто осуждает?» Он знал, что их осуждают. Кто осуждает? Христос Иисус умер, смотрите, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас? Люди понимали, что есть события, которые могли ослабить веру, могли увести куда-то снова в мир или уничтожить, предать забвению церковь, что угодно. Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Маленький перечень того, что испытывали, возможно, они в тот период. Скорбь, это болезни, это потери близких, теснота, отсутствие комфорта, быта, гонение. Тогда, когда за веру ты лишался работы, отношений в семье, голод, нагота, отсутствие одежды, опасность, стихии какие-то или меч. Это риторический вопрос. Никто не отлучит. Никто не отлучит. Потому что Он воскрес, Он там, и Он ходатайствует о нас. Тогда, когда приходят в нашу жизнь трудности, о чем я сейчас минутку назад говорил, Воскресший Христос говорит: «Отец, благословение моего воскресения пусть обильно будет в жизни моих детей, моих учеников». Тогда, когда у них трудности со здоровьем, теснота, гонение, голод, трудности в отношениях, преследование, отвержение, ненависть, дай им эту силу устоять. Всякий, кто возрожден, он обязательно пройдет эту дистанцию. Еще несколько текстов я хочу прочитать касательно этого обетования, безопасности, что Бог не оставит нас умершими в земле. Римлянам 8 глава 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Почему так много об этом сказано? Людям нужно было утешение. Церкви нужно было упование. Церкви нужна была радость слышать ту истину, что наш Христос жив. Ради этого стоит следовать за Христом, трудиться, подвязаться, и как результат будет безопасность. Я думаю, что у вас возникнет вопрос, может быть, такого плана. Как быть с теми религиозными течениями, которые тоже отдают свою жизнь за свои убеждения, которые, взрывая себя и других ради благой цели, чтобы очистить общество от нечистот, еретиков или еще кого-то, которые жертвуют своей жизнью. Те, которые, возможно, в коммунистический период отдавали свое тело на сожжение ради светлого будущего. Разве они не жертвовали? Разве они не посвящали всю свою жизнь? Разве они не могут быть примером для многих людей, даже для некоторых христиан? Есть здесь, в этой цепи, одно звено, которое разомкнуто. У них нет образа, кто бы воскрес. Ни в одной религии те, кто умирают и думают, что они будут на небесах. Нет ни одного примера, чтобы кто-то из их лидеров, вождей, духовных наставников умер и воскрес. И они могли бы сказать: «И я умру и воскресну». Видите разницу, друзья? Только Христос, истинный Бог, который пришел, жил, умер, воскрес, которого видели свидетели, более 500 одновременно, которого видел лично Павел, Петр, Иаков, братья Иисуса Христа, многие другие люди, которые соприкасались с Ним в течение 40 дней, для них это было громаднейшим свидетельством и убеждением. Мы умрем, но мы воскреснем. Это поколение, которому Павел пишет, они не видели Христа. Но он о себе говорит: «Я его видел». Хорошо слышать от первоисточника: «Ты его видел, ты его слышал, ты с ним общался». Но мы уйдем. Слово Божье не уйдет. Мы живем спустя 2000 лет. Тема смерти и жизни такая же актуальна, как есть и пить, и спать, и функционировать в этом мире. Вот благословение безопасности. «Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела». У нас есть пример. Христос, Он умер и воскрес. Если Дух Святой живет в нас, возродил нас, тогда, когда тела наши умрут, мы обязательно воскреснем. 1 Коринфянам 6:14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». И еще один текст. 1 Фессалоникийцам 4:14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Какое огромное количество текстов. Разным церквям один и тот же Дух позаботился, чтобы церковь уповала на то, что мы обязательно в Божьей безопасности будем сохранены. Поэтому нет причин для страха. Нет причин для боязни, паники, неуверенности, что когда-то мы умрем. Мы умрем, 100% мы умрем, все умрут. если то поколение, которое не будет встречать Христа, когда Он придет во второй раз, все однажды умрут. Но то, что касается 100% всех умерших во Христе, Бог их воскресит. И последнее. Последнее. Благословение небес. Как часто вы думаете о небесах? Что там? Стремитесь ли вы туда? Понимаете ли вы, что за красота жизни ждет нас там? Да, мы воскреснем, наши личности соединятся, но там это... Я, конечно, понимаю, что мой язык очень скуден, даже самые подобранные, красивые, изящные слова, они не передадут даже близко того, что там есть на небесах. Я не могу для незрячего человека описать рождение весны. Что это? Когда он не видел, что такое рождение вот новых листьев, да, когда зацветают поля, луга, сады, когда после дождя видна радуга, когда вот все то, что мы можем видеть, мы не можем описать. У нас нет этой способности. Тем более, если мы не были там, то мы не можем даже близко описать, что там, даже со слов Павла или Иоанна. Тем не менее, послушайте, в первом послании Петр говорит, 1 глава с 3 стиха, он прославляет Бога. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Снова смотрите, по великой или по глубокой своей милости, возродивший нас, чем? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. И вот цель, вот финиш нашей земной жизни, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Как оно хранится? Силой Божией, через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время. Я еще не закончил. Вот три прекрасных сферы того благословения, которое будет у нас на небесах. Первое. Мы максимально поймем Бога. Вот к чему нужно стремиться. Мы максимально поймем Бога. Иоанн пишет, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, или кем будем, или как это будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вы себе можете представить? Будет время, когда наши глаза будут видеть Бога, когда наш разум будет понимать Его, когда все тайны, которые здесь были, для нас станут абсолютно открытыми и понятными. Я не говорю о тайнах дворцовых заговоров или каких-то других вещей, хотя мне кажется, что и это Бог откроет, какие там империи кого свергали. Возможно, мы узнаем тайну творения, как Бог творил в 6 дней, как Он просто словом своим это делал, как Он поддерживал этот мир. Мы будем понимать Его характер, но это то, что будет там, это благословение небес. И оно, Петр говорит, дано нам через воскресение Иисуса Христа. Павел пишет, для меня жизнь Христос, я живу сейчас Христом. Помните, можете продолжить фразу? Смерть приобретения. Что он приобретает? Того же Христа. Я хочу разрешиться выйти из этого тела, чтобы водвориться у Господа. Я живу этим. Если нет воскресения из мертвых, Павел, ты обманываешь себя, и ты обманываешь тех, кому ты пишешь. Но он знал, есть воскресение из мертвых, это благословение. Я стремлюсь туда. Самое первое, самое желанное, это будет воссоединение с нашим Богом. Маленькая ремарка. Помните, друзья, когда мы читаем книгу Откровения, очень много разных сюжетов, и те, кто думают о небесах, они начинают читать 21-22 главу. «И увидел я», Иоанн говорит, да, «новое небо, новую землю, и всю эту красоту, и реки, и золотые улицы». Но я не думаю, что это правильно, когда мы перепрыгиваем с первых глав на концовку. Когда Иоанн взошел на небеса, когда Бог открыл ему дверь, Помните, что он увидел? Он увидел престол и сидящего на престоле. Невозможно обойти Бога, чтобы восхищаться реками, золотыми улицами или чем-то, какими-то красотами. Поэтому благословение небес, самое первое, самое ценное, самое желанное, это воссоединение с Богом, это понимание Бога, это вечное созерцание Его славы, это то, что Адам с Евой утратили. Я думаю, что во Христе наше приобретение превзойдет все то, что испытывал до грехопадения Адам с Евой. В Библии об этом мало сказано, следующее то, что я хочу сказать. Но это хороший мотиватор, чтобы мечтать о небесах. Это воссоединение с семьей. Не всем везет умереть в один день мужу и жене. Рано или поздно верующие в семьях своих расстаются. Я буквально на прошлой неделе читал о том, что коронавирус не выбирает мужчина или женщина. Вот, и в одной церкви, в Брянске это было, умер 48-летний служитель церкви, проповедник, и у него осталась жена и дети. Я понимаю, для них это трагедия. Для них это трагедия. Что неверующие люди в этот момент испытывают? В их богословии смерть злодейка ворвалась в нашу семью и испортила нам жизнь. Что верующие думают? Бог суверенный. И Он решил, когда моему мужу или жене уйти, каким образом. Но я знаю, что это не точка. Я знаю, что мы будем там вместе. Я слышал немало историй, когда на похоронах у своих родителей неверующие дети обращались к Богу, потому что они наблюдали за жизнью родителей, и они видели, как мама или папа до конца своих дней с умиротворенным сердцем, с радостью встречали переход в вечность, когда они вспоминали молитвы родителей, когда они понимали, что вот через их жизнь я видел смысл жизни, что они жили ради этого события, чтобы умереть, разрешиться и водвориться у Господа. Это потрясающая мысль. Поэтому, когда мы расстанемся, повторю, обратите внимание, когда, вопрос времени, мы там соединимся. Помните, Давид, когда потерял своего ребенка после согрешения с Версавией, он очень сильно сокрушался. Я не знаю, почему. Обычно, да, я понимаю, что он плакал по Авессалому. Вот тоже оставим эти вопросы Давиду. Но да, там у него была история отношений с сыном. А этот маленький человечек родился, он там чуть больше, наверное, недели прожил и умер. Давид сильно к нему привязался. Но вот в чем мысль. Когда он умер, Давид вернулся к обычному образу жизни. И люди удивились, говорили, почему ты плакал, постился, не ел, что ты хотел изменить? Он говорит, я хотел понимать надежду, что я выпрошу его у Бога, и он будет жив. Когда он умер, смысл мне теперь поститься? Я пойду туда, он ко мне не вернется. И вот в нашем понимании, смотрите, Давид четко понимал, благословение небес будет в том, что я соединюсь с моим сыном, с моими родственниками, с теми, кто там на небесах. Мотивирует вас это? Друзья, это прекрасное событие. Я снова хотел бы буквально на несколько секунд остановиться здесь в том, что невозможно без боли смотреть на неверующих людей, когда они прощаются со своими детьми на кладбищах во время похорон. Это показывает их богословие. Они знают, что они прощаются навеки и навсегда. Их жизнь закончилась. Когда я был подростком, я видел со стороны похороны баптистов, когда хоронили кого-то из своей семьи, я видел, что вся эта длинная большая процессия идут в белых одеждах с песнопением каким-то. Вот у меня здесь чего-то не складывалось. Думаю, какое-то издевательство. Может быть, они ждали, что он умрет поскорее, чтобы избавиться от него, наверное, так. Обычно плакать нужно. Потом, когда я сам уверовал, я стал понимать. Да. Он там. И если бы ему сказали, о, вернись к нам, он бы сказал, не тревожьте меня. Вы стремитесь сюда, потому что благословение Христа для небес – это то, что Он приобрел. Он пришел сюда, посмотрите, на короткие 33 года, умер и воскрес, и ушел домой. Там его дом. И всякий верующий, который уходит из этой жизни, водворяясь у Христа, это настоящая вечность. Но еще не та, которая будет, когда воссоединятся наши воскресшие тела с нашей личностью. И последнее. Последнее благословение небес. Это воссоединение с церковью. Вот текст. Евреям 12 глава, с 22 стиха. Вот автор говорит. Вы приступили, там он говорит, не к горе Синаю, где получили заповеди, но вы приступили к горе Сиону, к городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Смотрите, он перечисляет категории, кто там, в этом новом Иерусалиме. Тьмы ангелов, миллиарды ангелов, торжествующий собор, церковь первенцев, то есть те, кто были в церкви первые, написанных на небесах, к судье всех Богу, смотрите, духом праведником, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кроме того, что мы соединимся с Богом, соединимся с семьей, мы соединимся с церковью. С кем бы вы хотели пообщаться на небесах из святых того времени? Может быть, с кем-то из ангелов? Может быть, с Гавриилом, может быть, с Михаилом, может быть, с другими какими-то выдающимися личностями, чтобы позадавать им вопросы. Как ты сражался в духовном мире? Какая территория у тебя была? Что ты контролировал? Как ты заботился об Израиле? Или как ты о церкви заботился? Что ты чувствовал, Гавриил, когда ты к Марии пришел? Почему ты Захарию сделал неговорящим, да, вот сделал его немым, потому что он тебе не поверил, что родится сын. А Мария, которая тоже сомневалась, ты дал ей такое благословение. Вот как это все происходит? Очень интересно будет. Мы приступим к этим миллиардам и миллиардам Божьих ангелов. Более того, праведникам Ветхого Завета, духом праведника, которые достигли совершенства, это ясное указание на то, что это ветхозаветные святые. У меня есть список, вот здесь, да, не рукой написанный, с кем бы я хотел пообщаться из ветхозаветных святых. Я слышал такие глупости, кто-то говорит, я Адаму морду набью, когда приду туда, вот, то, что он испортил жизнь, и все это, вот, ну, не знаю, странно звучит. Я хотел бы пообщаться с Иосифом, хотел бы пообщаться с Даниилом, с этими парнями, Сидрах, Месах, Авденаго. Хотелось бы посмотреть в глаза Моисею, этому сильному человеку, который так много страдал, любя народ. Смотрите, если бы он не верил, что будет воскресенье, он бы сказал Богу, Господи, я не хочу этим всем заниматься. Какая мне разница? Я умер, и меня нету. Занимайся с этими людьми, веди их куда хочешь. Но он знал, что будет воскресенье из мертвых. Хочется пообщаться с Павлом, с Петром, со многими святыми. Это благословение небес, которое нам дано воскресением Иисуса Христа. Я начал с того сегодня, что наша жизнь – это наивысшая ценность. И наши дни, подаренные Богом, это та возможность, чтобы мы решили и определили. Я знаю, что это слово, может быть, многим не понравится, решили, выбрали. Но мы определили ту вечность, где мы будем. Поэтому, если кто не уверовал в Иисуса Христа, признайте Его Господом и Спасителем, признайте Его совершенной жертвой, которая была принесена в искупление ваших грехов. Поклонитесь Ему, раскайтесь в своих грехах, призовите Его в свою жизнь, ищите Его, стремитесь к Нему, Если в вашу жизнь придет Его жизнь, будьте счастливы в Нем, живите преображающей жизнью, освященной жизнью, жизнью, которая приносит благословение прощения, благословение труда, служения Богу, благословение защиты будет на вас. И как результат будет огромное благословение небес для всех искупленных. Это праздник Пасхи. Каждый раз, когда мы собираемся, мы должны просто громко, велигласно, как говорит Писание, восклицать: «Христос воскрес!» Это честь для Него, и это честь для нас, подаренная Его воскресением в нашу жизнь. Бог восстанавливает нас как личность, соединяет с Ним и готовит нам славное будущее. Однажды мы расстанемся, но там мы обязательно соберемся. Аминь. Помолимся Богу. Отец наш и Бог наш, мы очень благодарны Тебе за Слово Твое, в котором Ты оставил нам богатство славы об Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам Твой дивный замысел. Благодарим Тебя, Господи, что никто не мог разгадать и распутать эту сложную задачу, как праведный Бог может простить неправедного человека, помиловать нечестивца. Ты решил это, не видел глаз, не слышало слуха, уха, и на слух не приходило, и на сердце не приходило человеку то, что Ты приготовил любящим. И Ты открыл это в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты прошел путь страдания от рождения до креста. Благодарим Тебя, что Ты взошел на крест, как на жертвенник, чтобы подъять наши грехи. Благодарим Тебя, что Ты сошел в места преисподние, для того, чтобы пережить смерть и отделение от Отца. То, чего заслуживали мы, Ты взял на Себя. Благодарим Тебя за этот триумф воскресения из мертвых. И то, что Твое благословение, оно обильно излилось на каждого верующего в Тебя. Мы благодарны Тебе за возможность сегодня поклониться Тебе, слышать Слово, размышлять над истинами Писания. Мы хотим прославить Тебя за этот дивный подарок вечной жизни. Мы с радостью предвкушаем, Отец, тот дивный день, когда наши глаза увидят Тебя, когда наши глаза увидят сон ангелов, святых и праведных, служащих Тебе, когда наши глаза увидят тысячи и тысячи и тысячи искупленных святых, которые покоятся, наслаждаются в славе, лучах мира и жизни Твоей. Помоги нам, Боже, в эти дни на земле, в эти короткие дни, хрупкие дни, проблемные дни, тяжелые дни, дни смятения, жить свято и праведно, уповать на Тебя, доверять Тебе и при этом верно служить Тебе. Благослови всех нас. Молюсь Тебе, каждому брате и сестре, во имя Христа. Аминь.